«Тогда вот что, тсс!» — предложил побегушка. «Хочешь, я побегу впереди тебя, и если кого-нибудь увижу, я уроню поднос. Тогда ты сразу прячься». Побегушка беззвучно и быстро скрылся за дверью. «Побегушка! Где ты, бездельник?» — послышались издали чьи-то голоса. Где-то на лестнице загремел поднос. Катя спряталась за колонну. Мимо Кати прошла юная придворная дама с хорошеньким и злым лицом. «Несносный побегушка уронил поднос и напугал меня. Я его хорошенько оттрепала за вихры». Придворная дама подула на свои растопыренные пальчики. «Фу! Даже волос прилип!» Катя проводила ее глазами. Все платье придворной дамы было обшито тончайшим кружевом. Кружево серебрилось и мерцало. «Это кружево вязала Мель. Она улетела», — почему-то подумала Катя. «А скоро улетят скрипач и глазастик. Нет, я должна сделать все, как велел дядя Алеша». Снова послышался звон и грохот упавшего подноса. Катя едва успела присесть за спинкой дивана, как в зал вошел барон Ни Бум-Бум.
«Дрянной мальчишка!» — проворчал он. «Уронил поднос, и я тут же забыл глупость, которую только что придумал».
«Какая досада! Такая чудесная, очаровательная глупость! Такую не скоро придумаешь. Вся естественная и наивная. Неужели у меня не хватит ума придумать еще что-нибудь столь же глупое?»
Барон Нибум-Бум ворча удалился. Чья-то рука держала Катю в дверях. Это был побегушка. «Ну, я побежал», — часто дыша проговорил он. «Вот спальня короля. Потому что не знаю, встретимся ли мы еще раз. Я бы хотел с тобой подружиться. Но моих шагов уже почти не слышно, и...» Лицо мальчика омрачилось, и он убежал. Катя огляделась. С потолка на нее смотрели золоченые купидоны, поддерживающие тяжелый полог над кроватью. Пышные перины и одеяло поднимали подушки чуть не до потолка. Но Катю интересовало совсем другое. «Голубой термос!» «Да вот же он!» Голубой термос стоял на золоченном столике возле кровати. Такой знакомый и такой домашний, с полустертыми черными знаками с одного бока. «Ну, слава богу! Нашла термос!» — подумала Катя. «Сейчас сделаю все, как велел дядя Алеша. Разобью его, грохну как следует об пол. Что уж из этого получится, не знаю, но дядя Алеша виднее». Катя уже шагнула к золоченому столику, но вдруг почувствовала, что не может пошевелиться. Какая-то невидимая сила сковала все ее движения. Ноги оторвались от пола, и она медленно поднялась в воздух. Что-то держало ее. Постепенно проступили контуры громадной волосатой руки, могучее плечо, напоминающее холм, заросший осенней травой, косматая голова, и Катя увидела Джина.
«О, Катя!» — густым голосом пророкотал Джин. «Мой новый повелитель! Король пожелал увидеть тебя. Я сам удручен этим, поверь мне. Но что поделаешь, Джин не смеет ослушаться своего господина».
«Что ты? Что ты? Меня к королю?» — взмолилась Катя. «Не надо, пожалуйста, Джин, миленький!» Катя попробовала освободиться. Но куда там? Рука Джина держала ее, как цыпленка. «Всегда я так!» — пронеслось в голове у Кати. «Надо было скорее схватить термос, а я стояла, думала, капуша!» «Погоди, погоди!» — заторопилась Катя. «Как же так, к королю? Я не могу так сразу!»
«К королю!» — уныло подтвердил Джин. — «Может быть, тебя казнят. Но что поделаешь? Мне очень жаль, но я должен повиноваться».
Джин покорен обладателю волшебного термоса. «Я не могу к королю. Катя лихорадочно соображала, что ей придумать. Но не так-то просто что-нибудь придумать, когда ты висишь под потолком, и ноги болтаются в воздухе. «Я тут забыла, уронила одну вещь, а без нее никак нельзя к королю, невежливо».
«Ты уронила вежливость, о Катя!» — удивился Джин.
«Я не знал, что вежливость можно уронить».
«Вежливость, знаешь, она... Ну, как тебе объяснить? Она такая круглая и блестит».
Катя с тоской покосилась на золоченый столик, где стоял голубой термос. «Вечно я все теряю. Одно слово — растяпа».
«Так надо скорее найти свою вежливость, о девочка Катя!»
— с беспокойством воскликнул Джин. «Без вежливости ты можешь наговорить королю глупостей, и мой повелитель разгневается на меня, на своего верного слугу. Поищи хорошенько. Может, вежливость у тебя в кармане, о Катя!» Джин плавно опустил Катю на пол. Он растерянно глядел на нее, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Что ты все время глядишь на золотой столик?» — прогремел Джин. «Ищи скорее свою вежливость, и нечего смотреть по сторонам!»
«Ищу, ищу!» — Катя трясущимися руками один за другим вывернула все карманы. Она и не заметила, как из правого кармашка вывалился кусочек заветного мела и с легким пустым стуком упал на пол. Ей было не до этого. Огромный Джин стоял перед ней, растопырив тяжелые руки, не давая ей сделать и шагу. «Опять ты смотришь на золотой столик. Я не спорю, он прекрасен. Но ищи свою вежливость, о несчастная!» Джин с угрозой сжал кулаки.
«Вижу, вижу! Вон моя вежливость!» Тонким голосом отчаянно вскрикнула Катя, указывая на золоченый столик. «Вон куда она закатилась!»
«Так что же ты? Скорей достань ее, о девочка Катя!» С облегчением воскликнул Джин и отступил в сторону. «Какая удача, что ты ее, наконец, отыскала!»
Катя опрометью бросилась к золоченому столику. В мгновение ока она схватила термос и изо всех сил прижала его к груди.
«Что ты делаешь, о Катя?»
Джин застыл на месте, безумным взором глядя на голубой термос в руках Кати.
«Вот, теперь я твоя повелительница!»
Голос у Кати звенел и срывался. Она почему-то заплакала. «Ты плохой! Ты нехороший! Ты предал дядю Алешу!»
Джин попятился, вздрагивая от каждого ее слова.
И тут случилось непоправимое. Джин наступил ногой на кусочек волшебного мела, и тот только слабо хрустнул под его широкой пяткой. Тонкое облачко сухой пыли, да еще белое пятнышко на полу — вот все, что осталось от бесценного мела. Но ни Катя, ни Джин не обратили на это ни малейшего внимания.